Sanskritim no Balesho Shorina Kalina Dirad Niruna Apramata Pramateshu Yovriko Nishu Vartate. Ким?
Ким?
Что?
Что?
Ну?
Ну?
Может быть?
Может быть.
Балишу?
Балишу.
Среди не очень разумных людей.
Среди не очень разумных людей.
Шурина?
Шурина.
За могущественного?
За могущественного.
Калина?
Калина.
Олицетворение Кали?
Олицетворение Кали.
Тхира?
Тхира.
Самообузданными?
Самообузданными.
Бхируна?
Бхируна.
Тем, кто боится.
Тем, кто боится.
Апрамата.
Апрамата.
Внимательней.
Внимательней.
Праматишу.
Праматишу.
Среди беззаботных.
Среди беззаботных.
Ях.
Ях.
Тот, кто.
Тот, кто.
Врика.
Врика.
Тигр.
Тигр.
Нришу.
Нришу.
Среди людей.
Среди людей.
Вартате.
Вартате.
Существует.
Существует.
Перевод стиха. Махараджа Парикшит понимал, что не слишком разумные люди могут счесть олицетворение века Кали очень могущественным. Но тем, кто владеет собой, нечего бояться. Царь был могуч, как тигр, и заботился о глупых, легкомысленных людях. Комментарий Шрилы Прабхупады. Люди, не преданные Господу, легкомысленные, неразумные. Если человек не вполне разумен, он не может быть преданным Господа. Люди, не преданные Господу, становятся жертвами деятельности Кали. Создать в обществе нормальные условия невозможно до тех пор, пока мы не будем готовы последовать примеру Махараджи Парикшита, то есть распространять среди обыкновенных людей преданное служение Господу. Очень короткий комментарий, но тут емкий смысл актуальный. В то время, когда было написано Шримад Бхагаватам, век Кали только-только начинался, как бы преддверие века Кали нынешнего, 5000 лет назад, небольшого. Была смена эпох как раз, на стыке двух юг было записано все. Почему? Прямо в этой же первой песне объясняется, почему было так. Историки пытаются понять, когда началась письменность, когда впервые появились какие-то науки, культура, цивилизация вообще человеческая. И они пытаются найти какие-то источники письменности, потом какие-то доказательства археологические, может быть, останки должны быть, какие-то виды жизни, но почти ничего не находят. Очень-очень редкие находки, которые разбивают все их теории, необъяснимы, они откладывают в сторону, не знают, как объяснить позиции эволюции. Но здесь Бхагаватам объясняется, что книга была записана не тогда, когда люди начали создавать какие-то науки, а тогда, когда люди стали забывать науки. Вот для чего нужна была письменность, чтобы запоминать. Люди не могли запоминать большие объемы знаний. Когда это происходит? Когда люди тратят любовь к Богу, знания нужно записывать. Например, мы проводим часто семинары о мужчине и женщине. Мы говорим, нужно уважение, нужно терпение, нужно смирение. Мы расписываем на доске по пунктам, какие должны быть роли женщины, какие качества мужчины. Почему-то так, почему люди не знают эти вещи? Нет, если они придут любовь настоящую, это автоматически подразумевается, это не нужно расписывать на доске. Записывать в тетради, в книге. То есть главное утрачено. И когда главное утрачивается, предвидели какая-либо, память слабеет. Это называется академическое образование. Нужно запоминать, нужно требовать, чтобы люди запоминали. И постепенно это может быть усвоенным, приобретенным знанием. Например, ребенок имеет дурные привычки по своей природе. Малыши, они имеют дурные привычки. Они не очень чистые, по природе их нужно мыть. Они любят пальцы в нос засовывать, вот так вот просто. Потом смотреть, что там. Потом так вот куда-то это забрасывать. Если кто наблюдает за ребенком, то сплошные глупости. Если вы встретите такого взрослого человека, что вы подумаете? То есть недоразвитый или сумасшедший, что с ним? Но когда видите ребенка, это органично, потому что это такой возраст, такая его природа ребенка. Но что вы делаете с этой природой? Вы ее обучаете. И так палец в нос в очередной раз. А я тебе говорила, не нужно это делать, Магиви. Но я не забываю. Я забываю, у меня плохая память, я ребенок. Моя привычка сильнее разума. Видите, еще вот в чем память плохая. Память хорошая. на своей памяти у всех есть. Но почему, говорю, плохая память? Потому что привычки дурные сильнее разума. Вот и все. Если мне сказать, я вспомню. Да, нельзя. Я просто забыл. Сейчас вот я как-то забыл. Потому что палец сам с собой тянется, нос, понимаете, как это чешется и хочется залезть туда. Нравится все. Это просто дурная привычка, это определенное ощущение. Это ощущение покрывает память человека. Хотя он вроде бы все помнит. И тогда вы берете и по руке. Чтобы запомнить. По-другому. То есть другой способ есть передачи знаний. Ведь эту дурную привычку просто отбивайте. И в следующий раз, когда он чувствует, что ему нужно засунуть палец в нос, он также помнит. А сейчас я получу по руке. То есть эта память помогает ему, и в конце концов он привыкает не засовывать руку, палец в нос. Это становится его природой. Все усвоено. Память есть. Восстановлена. То есть понимаете, о чем мы, какая память, о чем тут речь идет вообще. Поэтому в преддверии века Кали стали распространяться дурные привычки. Махараджа Парикшит наблюдает, как начинается век Кали. Какие признаки века Кали? Описывается в Махапхарате. Самые первые признаки. Вы еще не замечаете ничего дурного. Какие же самые первые признаки века Кали? Деградации. Солнце встает в облаках и садится в облаках. То есть нарушаются циклы дневные и сезоны года. Чуть-чуть. Незаметно. Ну просто облачко какое-то там, ну что тут такого. Вы даже ничего не подумаете. То есть это нужен очень тонкий разум иметь, чтобы понимать, какие будут последствия этого явления. Или вы увидите вдруг, что собака залаяла на человека. Кто был в арендовании? Вы видели, что на собаке лаяли на людей? Собаки уважают людей. Они кланяются людям. Да, это не ручные собаки. Они знают, что кто такой человек. Там есть тоже культура. Там даже собака помнит, как вести себя среди людей. Они живут вместе, там много животных, много людей во Вриндаване. И все знают свою роль и свое место. Там никакого хаоса нет. И собака залаяла на человека — дурной признак. Шакалы воют вдруг, смело, не боятся этого. Знаете, муж и жена стали ругаться. Эти признаки стали проявляться. Небольшие количества, но где-то какая-то там жена, муж просто скандалит. Ну, ничего страшного сейчас, правда же? Но когда это наблюдают великие цари, такие как Махараджи Парикшит или Махараджи Юдхиштхира, у них кровь стынет в жилах, они понимают последствия этого всего. Прабхупада однажды написал одну вещь. Однажды в Калькутте, когда он еще был молодым, он вышел на улицу и увидел два явления. Два явления. Всего лишь два человека он увидел. Двоих на улице. Народу там тысячи, миллионы. В Калькутте очень населенный город. Но он увидел, что одна женщина идет в одиночку по улице. Не заметил этого. Прошел дальше и курящего мужчину. Он понял. Начинает деградация общества. Он приводит пример однажды. Пример такой. Если вы хотите проверить в кастрюле готовку риса, вам достаточно вынуть одно зернышко оттуда, чтобы понять, готов ли весь рис. Все очень просто. Но когда у людей нет разума, это много подтверждений, много всех возможных признаков, но продолжают делать то же самое. Надеюсь на удачу. Это отсутствие разума век Кали. Так, мы прожили с вами почти треть, четверть или полжизни кто-то, а кто-то уже на пороге ухода. И все, что мы делали с вами в этой жизни, не принесло нам счастья. И что же мы делаем? Мы продолжаем делать то же самое. То есть мы забываем. Мы забываем даже личный опыт. Как мы наблюдаем, человек разводится, женится снова, и что? То же самое. Он думает, ну и тогда, если я в третий раз женюсь, то будет лучше. Может, в четвертый, может, в пятый. Но в ходе как бы изучения мы понимаем, что природа человека такая важная. Если сердце один раз разбить, в этой жизни вы его не восстановите, на самом деле, полностью. Это невозможно. То есть другой подход требуется. Верность. Дисциплина, самодисциплина, контроль чувств. Поэтому здесь говорится, век Кали очень легко может людей разложить, растлить легко. Но только неразумных, которые теряют память. Которые не придают значения никаким дурным предзнаменованиям. Это отсутствие разума, не признаков. Да. Ну и что, что я курю, а что я от этого хуже стал, не говорю. Ну и что, а что? Я тут же сам, смотрите, нет. То же самое интеллект. Я также могу профессиональные обязанности выполнять точно такой же характер. Ну что ж ты куришь? Ну что это меняет вообще? Почему вы так к этому относитесь? Это модно. Сейчас все курят, посмотрите, все. Ну, когда-то я вспоминаю, так было, потому что девушки раньше не курили. То есть в мое время это было ЧП. Это что-то было невообразимое. Если девушка начала курить, это было что-то невообразимое в наши школьные годы. Но когда я приехал в Санкт-Петербург, то что молодые девушки ходят по Невскому проспекту с сигаретами в открытую. Ну да, это цивилизация, это точнее был предан, но да, тут больше свободы, о, какой город замечательный. Это отсутствие разума. Чувство наслаждения более доступны, они всем показывают, что они более доступны таким образом. Они более свободны. О, это как смело, как потрясающе. Прошло какое-то время, я уже стал преданным, и снова вышел на Невский проспект, с книгами уже распространялись. И вижу, тут курящие женщины, но это уже привычное дело для больших городов было. И в одной руке сигарет, в другой бутылка пива. И гуляют по Невскому проспекту девушки. И при этом, когда они говорят, можно слышать нецензурные слова. Они хорошо одеты при этом, хорошо выглядят. Очень привлекательно для мужчин. И никто не ужасает. Нормально. Отсутствие разума. Для неразумных людей, как говорится, Бхагаватам не пишется. Эта книга написана для людей, которые именно имеют разум. Могут различать, что хорошо, что плохо. Даже если вы упустите маленькую вещь плохую, она впоследствии станет большой плохой вещью. Они имеют тенденцию развиваться. Это называется биджа на санскрите, семя. Все, что вы принимаете в сердце, даст развитие, потому что сердце – это почва для той или иной самскары, впечатления. И с течением времени это будет иметь развитие. Поэтому даже маленькие привычки дурные наказывались в ведические времена. Человек должен быть чист, непорочен. К этому стремились все люди, все общество. Они контролировали друг друга и контролировали свои чувства. Они слушали мудрецов, аскетов. Те, кто управлял эмоциями, чувствами, обладал мудростью, знаниями, они шли за ними. Но никогда они не шли на поводу своих чувств. Здесь об этом говорится, что глупые люди подумают, что век Кали очень могущественен. Глупые люди так думают. Что вы распространяете Харе Кришна? Ну и что? Как это поможет? Смотрите. Что вокруг творится? Разве вы можете исправить мир таким образом? И на это потребуется, наверное, сотни лет. Это глупые, неразумные люди. Если человек имеет разум, он понимает, как можно все изменить. Причем, это хорошо, что люди глупые. В том смысле, что они даже не поймут, что происходит. Если бы материалисты поняли, что такое Харе Кришна, им давно закрыли бы его. Да, они просто не понимают, что это. Ну, какая-то маленькая группа людей просто. Что это такое? Причем они не серьезные, не богатые, к материальному успеху не стремятся, знаете. Они не выглядят такие же успешные в материальном смысле слова, не опасные. Ну, там стучат барабаны, иногда прыгают, ну, ничего. Так, чудаки такие. А вы знаете сейчас, что происходит, какое сейчас мировое движение? Пропада начала. Потому что сказал, просто воспевая Харе Кришна, все изменится, все очистится. Конечно, мудрый человек, знание, он понимает этот механизм. Глупый не сможет понять вот этого различного. Харе Кришна нет. Нам что это? Ну, можно повторять все, что угодно. Почему это может изменить мир? Нет. Мы пробуем, мы видим. Жизнь человека меняется за несколько месяцев, если он повторяет Харе Кришну. Не годы, не десятки лет. Несколько месяцев. Буквально это может пройти за одно мгновение, если мы услышим киртан. Одного мгновения достаточно, чтобы жизнь вся изменилась. Это описано в Бхагавате. Что толку жить 1000 лет, как дерево прожить? Лучше прожить одно мгновение в полном сознании. Вот это могущество святого имени. И это наука, говорит Прабхупада здесь. Он не говорит, что это какая-то религия. Религия – это другой уровень отношений. Это в сфере человеческой цивилизации. Религии нет в духовном мире. Вы не встретите такое понятие религии в духовном мире. Правила предписания там не нужны. Потому что там совершенные существа. Кто такой совершенный человек, который полностью обрел любовь к Богу? Все его существо – это воплощение любви. Все. Никакой религии больше не нужно. Это и есть высшая религия. Но поскольку здесь мы имеем с какими-то дурными наклонностями, с вожделением, с жадностью, с завистью, с ложью и прочими вещами, в каждом есть пороки, мы говорим, нужна религия, нужны законы Бога. Не человека причем, а Бога. Потому что человек может пойти на уступки, на компромиссы. Он малодушный может быть. А Бог нет. Он принцип, высший принцип. Вы не можете его нарушить. Вы не можете нарушить его и быть счастливым при этом. Поэтому люди всегда борются как бы с Богом, с религией. Хотят эти стены раздвинуть, границ. Помните, это исторический момент, когда один король обратился к кардиналу во Франции. Монарх. Но он спросил его, это исторический случай, интересный, о монархии. Он спросил, знаете, святой отец, У меня жена, то есть королева есть, естественно, да, вы знаете, я женат, но я хочу развестись с ней и жениться на другой женщине. Что скажете? Нужно ваше позволение, ваше благословение. Если священник разрешит, все, люди примут это. Значит, Бог санкционирует, значит, все законно. Но священник сказал, нет компромиссов в этом плане. Ты король, и ты не можешь подавать такой пример. Ты не можешь делать такие греховные поступки. Это будет причиной разложения твоей империи. Нет такого закона в священном писании, чтобы король разводился и женился на другой женщине. И что ответил король? Это исторический был случай. Значит, ваша религия бесполезна, он сказал. Ведь он ставил свои желания. Вот, вот что такое кайтавадхар. Вот как проникает безбожие. Потому что мои желания сильнее, чем законы Бога. То есть кама, вожделение преобладает над разумом. Здесь говорится, тогда векали очень опасен. Потому что векали означает любые чувственные наслаждения предоставляют, какие хотите. Любые. Конечно, есть какая-то еще совесть, векали еще не настолько развился, хотя уже мы чувствуем его дыхарно тетворно. Но по мере вот нашего опыта мы наблюдаем, что на самом деле сейчас доступно любое чувственное наслаждение. Законно, незаконно, если у вас есть деньги и желания, вы можете найти все, что хотите. Все, что хотите, все, что в ум придет вообще. Даже если хотите есть человечину, есть такие рестораны. Я не шучу. Законным образом. Они научились делать законным образом. Люди продают свои органы в эти рестораны. Подписывают бумаги, что это вполне законно, они продают какие-то органы, части своего тела, и там готовят, люди принимают пищу. Это векали. Вы молчите, вы никак не реагируете. Это векали. Это только слабые примеры какие-то. Ганнибалы, люди становятся ганнибалами. Причем на законной основе. Но где вы найдете такой закон в священных писаниях? Вы не найдете такой священный писание. Это серьезное отклонение. Но люди привыкают. Им даже интересно, что там творится в мире, какие сенсации еще есть. О, даже такое существует. Надо же. Ну, я-то здесь в полной безопасности, верно же. Но как только вы это приняли, удивились и подумали, ну да, всякое бывает. И не отреагировали никаких, значит, вы это приняли, и вы заняли ту же самую позицию. Даже если вы не согласны, но ничего не сделали против этого. То есть этикет таков, что если кто-то говорит глупости, и вы при этом сидите и молчите, вы соучастник этой глупости. Если кто-то при вас пытается совершить самоубийство и сидите бездействуете, вы соучастник, есть такой закон, соучастник этого акта. Вас осудят за это. Также векали люди становятся все как бы преступными в этом смысле слова. Они так или иначе соглашаются пассивно, как-то они себя ведут. Не реагируют активно. Единицы. Например, в России, пожалуй, один, не знаю, человек, единственный Жданов, который выступает против алкоголизма, курения и всех этого насилия, интоксикации. И прочих принципов. Единственный человек, который громко, все услышание, может заявить и доказать, и опровергнуть, и разбить всю эту ложь. Никого не боится. Это просто герой, знаете. Один человек из миллионов, сотен миллионов. Я думаю, что их больше, конечно же, но такой яркая единица один. Один человек. Кто распространяет сейчас духовное знание? Кто не боится? Где такие герои? Даже преданные побаиваются. Векали, знаете. В основном-то все материалисты вокруг. Даже родители, родственники, материалисты. Даже муж может стать, быть материалистом. Или жена быть, или дети быть. Как это делать, я не знаю, я вообще боюсь. Что тут моя семья, моя страна. Даже у преданности есть проблемы. Но, говорится, если человек имеет разум, он знает, как это делать. Не беспокоя общество. Мы имеем опыт, как это делать с беспокойством. Вы хотите громко говорить мудхи и прочее, и Харе Кришна, воспевая ничего другого, не все остальное майя. И, да, вот фанатично громко говорить, это причина беспокойства. Здесь же дается наука. То есть разумный человек, он знает, как это делать, не беспокоя людей, а вдохновляя их, передавая. Религия обычно не столько полна знаний, чтобы вдохновить сейчас человека, она более или менее устанавливает какие-то догмы. Это потому что я их не понимаю, но нужно, потому что так установлено Богом, я не знаю почему, но вот ты должен принять на основании веры просто. Если есть вера, ты религиозный, все в порядке. Но сейчас недостаточно этого, сейчас нужно людям дать знания, и знания дают вдохновение. Духовное знание дает глубокое вдохновение и удовлетворение душе. Поэтому в этом случае, говорится, человеку не опасен векали, он просто смеется над этим чувственным наслаждением. Впервые, знаете, у меня был интересный опыт касательно этих чувственных наслаждений. В 89 году, возможно, это был 89 год. То есть представьте, СССР распадающийся уже вот на грани распада. Ситуация такая. Все люди атеистичные, причем воинствующие атеисты, убежденные, воспитанные, то есть еще то время. И мы, Хари Кришна, Горская. У нас нет ни храмов, нет божеств, нет ничего такого, знаете, опыта даже. И нас приглашают в Польшу. Поляки преданные. Несколько человек пригласили нас туда. То есть там есть театр, там есть храм уже, представьте, там есть божества, то есть там, ну, стандарты все духовные, которые можно... Мы их не видели никогда. Это стандарт. Мы знали, что нужно мантру повторять, в принципе, соблюдать достаточно этого. Даже книги еще не все были напечатаны, которые мы сейчас читаем. Мы только-только начинали что-то понимать. И мы едем в Польшу, пересекаем границу, и уже мы удивляемся, пересекая границу, что тут другая атмосфера, тут нет страха. Люди не боятся друг друга, они могут свободно разговаривать, общаться, говорить, что думают, у них нет страха. Я был поражен. Потому что если вы заговорите о Боге в России в то время на улице, ого, там милицию вызовут, но там нужно быть осторожным, внимательным. В то время было очень опасно книги распространять на улице. Все заканчивали в милиции обязательно, а потом в тюрьмах. А тут Польша, другая, как бы западная уже часть от этого региона, и другие уже отношения, и что, нас встретили на машине, у нас машин тогда еще не было никогда своих. Были троллейбусы, метро, бесплатно мы ездили зайцами. Мы платить не собирались материалистам, деньги Кришны мы не тратили, нет. Мы так считали, что мы при этом должны бесплатно ездить. И нас даже контролеры обходили почему-то, то есть мистика была. Всегда Кришна был на нашей стороне, хотя были бы неправы, но Кришна нас поддерживал, потому что мы были глупые просто. Как говорится, Парикшит поддерживал глупых, неразумных людей. Это роль как бы монарха, который разумен, помогать. И Кришна лично как бы заботился о каждом из нас. И мы это чувствовали, и как бы баловни такие были. Не боялись ничего поэтому. Даже тюрем не боялись. Что в тюрьмах такие чудеса происходили потом, вот в книгах это написано, что там было. Такого, вы знаете, фантастики невозможно представить. И нас везут на ферму, где только преданные живут. Можете представить, там коровы преданные, люди преданные, там храм стоит, там божества, там стандарт, утренний мангаларати, там, ну все. Там одежды, тхоти мы одеваем, тилоки ставим, вообще в монахов превратились там на целую неделю. И мы там занялись служением, я на кухне там помогал, знаете, вообще такой опыт получил потрясающий. У меня все внутри перевернулось, я стал понимать, что такое сознание Кришны, оказывается, как социум, знаете, вот как вот и совместное служение, это просто была фантастика, это выше, чем райское какое-то счастье я почувствовал. Я понял, что это то, что Прабхупада говорит, теперь стало мне понятно. Мы были просто потрясены этим опытом, получили большой заряд веры. И неделю, представьте, с утра джапа, что-то другого, потом служение, ничего. Ни одного материалиста не видели вообще. Только кругом преданные. Там на улице можно смело ходить, мантру повторяя это все, встречать Хари Кришны, если вещи бросили на дороге, ушли через... К вечеру можете прийти забрать их, никто их не тронет. Там преданные кругом. Там нет каких-то законов, полиции, она не нужна там просто. Никто никого не обманывает, тут то время еще, знаете. Вот. Переместились в другое измерение. И через неделю один преданный приехал из Вроцлава. До сих пор это наш очень близкий, хороший, знакомый. Мы с ним встречаемся в Индии, или вот когда едем за границу. Красивый такой высокий поляк, знаете, браман. Он чуть-чуть младше, может быть, меня, чуть-чуть немножко. И он говорит, да, как тебя зовут, он по-русски так говорит, знаете, он учил в школе. Я вас приглашаю, вот русский хочу, во Вроцлав, у нас там большое кафе мы открыли, нужна помощь. Люди раз в неделю приходят, мы готовим просад и распространяем, там сотни людей. Говорю, как сотни людей, я просад, у вас кафе открыли. Ну как же так, когда же мы это сделаем в Советском Союзе? Мы неужели тоже можем так вот кафе, знаете, открыть, вот так вот продавать просад людям, что они придут, есть просад. Это было немыслимо в Туле вообще. То есть какие-то организации, кафе, мы не знали, что это вообще возможно в создании Кришны. Мы были в подполье глубоком. Он сказал, да, сами, и мы с таким интересом поехали туда. Он говорит, вот я вас там встречу, там и там, вам нужно здесь спуститься, сесть на автобус рейсовый, а там во Вроцлаве я вас встречу уже. И мы должны были спуститься пешком с этой горы и фермы. И это уже мир материальный-то. Там поляки живут, люди, обычные люди. Остановка автобусная. Мы пришли на автобусную остановку. Вдруг я вижу. Человек какой-то подходит. И останавливается тоже на остановке. Я удивился, что он вообще рядом с нами встал. Потом понял, а это остановка, но тут все могут стоять, понятно. потому что там четки в руках, мы там мантру тихонько повторяем. Он стоит спокойно рядом, его это не беспокоит. Ну ладно. Потом делает странную вещь еще. Из кармана достает какую-то коробочку. Такую. Открывает. Такая красивая коробочка, знаете. И там такие цилиндрики. Белые. Желтеберг. Достает и вставляет в рот. Я думаю, что это как? И так. Зажигалка. Чик-чик-чик-чик. И... Я думаю, дурак, что ли? И вдруг я начинаю понимать, что я забыл эти вещи. Я же видел все это. Что я не у курящих людей, что ли? Но я просто подумал, какая это глупость. Я никогда этого не видел, оказывается. У меня просто разума не хватало, чтобы увидеть, что это на самом деле. За 7 дней. За 7 дней духовной практики вдруг все увидите. Сколько вокруг глупостей. Особенно, когда вы видите, как люди смотрят телевизор. Какая чушь там вообще. Любая реклама – это просто идиотизм. Вас обманывают на каждом шагу. Сегодня мы сидим за столом, бутылка с водой. Написано «Вода для детей». Это что означает? Это что? Это хороший обман, правда же? Нас уверяют, это вода чистая, как слеза. Оказывается, вода для детей, она лучшая. Люди уже понимают, что вся эта вода плохая. Но можно обмануть. Вода для детей. Подождите, что она хорошая, конечно же. Детей не обманывать не будут. Это уже обман, потому что вода должна быть чистая. Прямо в ручьях и реках. Вот это истина. А остальное просто обман. Это уже связано с какой-то выгодой, с какой-то уже материальной цивилизацией, с какими-то другими законами, но не с законами Бога. Бог дал реки. Дал небо, воздуха. Огромное количество. И люди, они обманывают друг друга, потому что у них отсутствует разум. О, как удобно, вода в бутылке. Они уже забыли, что можно воду из-под крана пить. Здесь можно воду пить из-под крана? Здесь пьют, видите? Вот вам повезло. Вы не понимаете моих примеров, значит. В Петербурге, если вы пьете воду из-под крана, вы получаете хроническую болезнь. Лямбли зато прямо в мозг. И вы оттуда их ничем не выведете потом. И они вашу память все разрушат постепенно. Хроники все люди. Все больные. Говорит, но у нас хорошая цивилизация, знаете, мы воду поставляем в магазины, в бутылках. Мы приводим пример такой иногда, что человека берут в рабство. Случается такое. В истории много таких примеров. И самое сложное в этом случае научить его быть рабом. Что никто не хочет быть рабом. Каждый хочет быть свободным человеком. Но его можно все-таки приучить при помощи обмана, иллюзии. Любой этот рабовладелец знает, как это делать. Сначала он будет сопротивляться. Он не будет работать, он будет там бунтовать, его будут наказывать, причем очень сурово. И любой следователь тоже знает, как допрашивать строптивого человека. Есть добрый следователь и злой следователь. Он делится на две группы. И вот к нему привязывают такое, знаете, металлическое кольцо на ногу с огромной такой тяжестью гири. И он должен ходить теперь с ней. А знаете, что это такое? До кости стирается иногда вот в этом месте, вот этот железный обод стирает до кости кожу. Очень страшный мучение. Нечеловеческое страдание. И вот он вынужден передвигаться в туалет или куда-то еще, или работать, или там пищу принимать, он двигается вот с этой гири и должен страдать от всего этого. И когда ему уже это невозможно, просто приходит хозяин. И говорит, о, Боже мой, что с тобой? Какой ужас, как жестоко. Вот я тебе принес мягкую ткань, оберни ногу. И что думает человек? Хозяин добрый. Все, он стал рабом. Вот и все. Кали порабощает людей, которые хотят чувственных наслаждений. Но если человек имеет разум, повторяет Хари Кришна, соблюдает 4 регулирующих принципа, Кали не может воздействовать на него. Как вы сможете управлять человеком, который соблюдает регулирующие принципы? И повторяет Хари Кришна мантру. Я свободен. Если об этом говорится, для разумных людей это не опасно. Век Кали не опасен. Но пока разум слабый и пока дурные привычки берут верх, мы должны быть под защитой регулирующих принципов общества преданных. Это не так просто, что дурная привычка сильна. Нужно получить не раз по руке, прежде чем палец в нос засовывать не будем. То есть не раз нужно будет получить опыт, страдания, прежде чем мы наконец решим и отбросим все это окончательно. Иногда, то есть преданные иногда возвращаются к дурным каким-то привычкам. Рецидив называется болезнь. То есть болезнь как бы уходит, но рецидив может быть. Не беспокойтесь, продолжайте. В какой-то момент появится такая решимость, такой разум, что вы все сделаете окончательно. Покончите с этим окончательно. Это образ времени усилит. Кришна, Прабхупада сказал однажды, все равно Кришна победит. Если вы чувствуете неудачу, еще одну неудачу, все равно Кришна победит. Продолжайте. Харе Кришна мантра сильнее. Ее могущество, что она очень быстро развеет все эти иллюзии, созданные человеком и моей материальной природой взаимодействия. При этом везде в шастрах и Махабхарате описывается, что иллюзии владеют в совершенстве демоны, демоничные существа. Это как раз их как бы культура, создавать иллюзию. И в этом они мастера. Вот в этом они преуспевают здорово. Иллюзию счастья могут создать. Например, я часто общаюсь сейчас с людьми богатыми. Они приходят на лекции по психологии, по семейным отношениям. И мы говорим также, связанным с духовностью. Сейчас приходит много очень богатых, влиятельных людей, которые понимают, что эта психология какая-то новая, и в ней есть сила, знание. И когда заходят такие люди в зал, вы видите, они все счастливы. Это кажется вам. У них прекрасная одежда, у них хорошие атрибуты, у них вкусы, поведение, уверенность. Они сильно отличаются от просто средних людей. И вы когда видите их, вы просто видите и думаете, а что же можно проповедовать? Они, в принципе, нормально устроены. Это кажется. Говорите все прямо. И потом они придут поговорить отдельно, и вы увидите, что за этими, за этой иллюзией находится, сколько страданий людей. В их семьях, в их личной жизни, в их уме. Врагу не пожелаешь иногда. Да. Но иллюзию не создают успеха. Как при помощи какой-то новой модели машины, например. Или какой-то проект дома не делают. Они создают что-то удивительное. Представляют, что они знают, как это все делать, как зарабатывать, как создавать эти проекты. И это впечатляет. Но это лишь комбинация материальных элементов, говорится в ведах. Просто комбинируют материальные элементы. Во временном мире временные вещи получают. Что касается их души, она просто грезит. Им кажется, что они счастливы. Вот скажите, почему богатые люди такие раздражительные, такие недоверчивые? Самые недоверчивые люди — это богатые люди. Они никому не доверяют. Очень сложно общаться с богатыми людьми. Они ведь думают, а этот человек наверняка у меня какие-то деньги сейчас попросит. Они очень осторожны в этом плане. Они очень чувствительны в этом плане. Вы их никогда не обманете. Даже если вы приятно и будете им проповедовать, и будете иметь этот мотив, он сразу почувствует его. Человек очень тонко настроен. Очень чувствительный. Он заботится, как сохранить свои деньги. Он не позволяет, чтобы кто-то просто подходил и вытягивал из него эти деньги. Ему не нравится все. Но когда вы на самом деле бескорысты по отношению к этим людям, вообще не думаете, кто он, богатый или бедный. Ведь душу там, это их шокирует. Это их шокирует. Когда Амбариша, Прабу, это внук Форда, знаете, Форд, один из первых миллионеров Америки, знаменитая личность по всему миру, Форд, это машина Форд от него, но он начал с этих, со свалок свой бизнес, с каких-то, ну, то есть он природный бизнесмен, разбогател, сделал свои миллионы. Это внук Форда, он предан ученик Прабхупады. Его зовут Амбариша Прабу, он сейчас строит храм в Майяпуре, уже затратил 22 миллиона долларов личных своих. А знаете почему? Он по наследству получал все эти деньги. И стать ему Прабхупада. И Прабхупада сказал, все твои деньги принадлежат Кришне на самом деле. Они твои. И при этом он почувствовал, что Прабхупада ничего от него не хочет. Он просто дает ему знания. Он стал учеником. И после ухода Прабхупада он сказал, я хочу, чтобы все свои деньги отдать Прабхупаде. Я построю этот храм, который он хотел. И он его строит. Смотрите, прошло столько времени. И он помнит об этом хорошо. Разум. Он знает, кому все эти деньги принадлежат. Потому что он услышал от чьей-то личности. А каким был Прабхупада? Однажды был Даршин. То есть приходили люди, чтобы лично поговорить с Прабхупадой, и ученики вокруг сидели. И пришел один человек. Ну, задал какие-то вопросы Прабхупаде, получил ответ, был счастлив. И подарил ему часы. Ну, простые часы какие-то, дешевые. Ну, подарок. А Прабхупада такие недешевые часы на руке. Прабхупада снимает свои недешевые часы, дарит ему, и дешевые часы одевает, говорит, спасибо за подарок. Все. Преданный так смотрит, я не понимаю, сколько это долларов стоит. Да, Прабхупада смотрит, ну Прабхупада абсолютно безмятежен. Заходит следующий человек, интересная история. И тоже в ходе разговора дали часы Прабхупаде. Дорогие уже, более дорогие. Прабхупада самая дешевая дает, ну, дорогие дела. И так же продолжается. Заходит третий человек, удивительная история, потому что он заходит, и он Rolex. Эти часы там по тем временам, $20,000, что такое. Пропада, о, спасибо, дает ему эти часы, одевает Rolex. Rolex. Пропада. Все эти пьяные часа, вот Кришна дает, а вот Кришна дает. Пропада всегда выигрыши, правда же. А четвертый заходит и дает ему совершенно дешевые часы. Пропада снимает Rolex, дает ему одевать часы. Спасибо большое. На этом все закончилось. Вот таким был Пропада. Вот почему за ним пошли миллионы людей. Не было никаких мотивов материальных. Это называется духовный учитель. Вот это разум. Вот таких людей вы должны искать. Вот за такими идти. Не за теми, кто ценит деньги или знает этот вкус чувственных наслаждений. Такие гуру их. Самый главный гуру сейчас с одноглазый это телевизор. Там только эта реклама, только чувственные наслаждения. Исключительно вот под этим соусом все подается. Где выгода, где какое-то богатство, какая-то роскошь, там все лоскот. И, конечно же, убийства какие-то там. Страшные все эти вещи, жуткие вещи. Это кали-юга называется. Проводник кали-юги. Если мы поглощаем все это, соприкасаемся, мы становимся кали-чела. Это очень страшное понятие. Слуга кали называется. Люди даже не знают, что они кому-то служат, правда же? Вот это и есть кали-чела. Спросите, кому ты служишь? Никому. Я свободен. Я работаю на работе. Нет. Ты идешь покупать в магазин свое мясо. Кому ты платишь? Ты оплачиваешь труд убийц на бойнях. А он не думает об этом. Ты убиваешь собственную мать, корову. Ты платишь за это деньги. Он говорит, ну я же сам не убиваю. Да, но ты оплачиваешь убийцу, ты заказываешь. Он даже этого не понимает, у него разума нет. Говорит, я свободен. И он даже не знает, что за это отвечать придется. Какие же свободы? Это просто невежество называется. Глухое невежество. Он думает, что он свободен. Он полностью повязан законами кармы. И когда приходит страдание, спрашивает, почему, начинает плакать, он глупо, он не понимает, за что, как, и как все несправедливо в этом мире. И много таких людей приходит сейчас в сознание Кришны. Почему же? И ответ, оказывается, есть ответ, и тут разум пробуждается. Боже мой, что нужно делать? Да повторяй Хари Кришна, хорошо будет. На все готов. Потому что на самом деле ничего не поможет. Это подобно, знаете, как вот если в ускоренном виде взять, в ускоренной съемке. Или человек получает какую-то болезнь. Куда он идет? К врачу. А врач говорит, извините, медицина бессильна. Мы не лечим такие заболевания. К сожалению. Что же мне делать? Спрашивают. У меня есть деньги, у меня есть все. И вы не можете помочь? Не могу. Ну, конечно, может, какой-то шанс и есть, но честно говоря, поздно. Так что делать-то? Я же хочу жить, у меня семья, у меня планы, помогите. Ну тогда сам же врач может сказать, ну идите там к бабушке. Вот мы не лечим, но бабушка может вылечит. Или дедушка какой-нибудь. Найдите какую-то мистику, ну куда-то там, вот еще такие способы. Сам же врач, я слышал, отправляют туда. И он идет к бабушке. А бабушка говорит, ты Богу молишься? Никогда. Вот ты будешь болеть, сдохнешь вообще, болеешь. А ноги такие, знаете, все. Они прямо все говорят. Нет, я буду молиться, дайте мне молитву, как-нибудь я буду. Если это поможет, я буду молиться. Мне все равно, неважно. Бог есть, нет, если поможет, я буду, все, я согласен. Так это происходит. И постепенно, когда даже бабушка не может помочь, они говорят, все-таки, зачем же я жил? Они начинают играть Бхагавад-гиту. 2 года назад приходит одна женщина ко мне домой. Неприятно. Я говорю, меня к вам прислал доктор юридический. Я знаю этого доктора, преданный. У меня, говорит, рак 4-й степени. Врачи отказались, я пошла к юридическому доктору, была там и там, и там, но меня прислали к вам. Я говорю, а зачем, я же не доктор. Ну, поэтому прислали, говорит, вам сейчас нужен просто духовный человек. Я говорю, ну давайте поговорим. Ну, вижу, женщина совершенно вот такая новая, вот она вот в таком состоянии, вот у нее эта болезнь, она вот вся поглощена этим. Она готова сейчас любые вещи принимать. Это вот другое измерение сознания, уже, знаете, она себя не отождествляет ни с чем уже. Нужно что угодно схватиться за соломинку. И рядом дочь сидит у нее, взрослая уже. Я начинаю с ней спрашиваю, а вы хотите жить? женский вопрос, правда? Дочь-то глаза, значит, открывает. А женщина, она серьезно, она понимает, о чем я спрашиваю. Она понимает и говорит, да, я бы хотела еще пожить. Но я имею в виду, что все равно жизнь когда-то закончится. Но вы хотите все равно продолжать жить. Да, я говорю, а зачем вы хотите жить? Дочь опять говорит, что за доктор такой вообще? Что за дурацкий вопрос? Помочь нужно человеку, он тут травмирует вообще человека. Но она понимает, не эта женщина. Дочь шокируется, а женщина понимает. Я сейчас скажу, я бы хотела пожить для вот дочери еще, вот внук там появится, вот еще там деньги заработать какие-то. Я говорю, ну вы все это уже делали. Вы делали это всю свою жизнь. Зачем еще вы хотите жить? Вот если вы еще смысл найдете в жизни какой-то, вы будете жить дольше. А если просто то же самое вернуться к тому же самому, то эта жизнь уже заканчивается у вас. Есть у вас какой-то еще смысл, зачем вы хотите жить? И у нее вдруг меняется выражение лица, она говорит, я не знаю, зачем я живу. Вот это такая, я никогда не задумывался, я не знаю, зачем я живу. Что ли посоветуете? Я говорю, я могу только посоветовать вам обратиться к Богу и верить в Бога. И да, я христианка. Я говорю, заповеди знаете, не знаю ни одной заповеди. А как же вы христианка? Я говорю, ну, да, я захожу в церковь, на свечки ставлю. Ну, что я уже христианка. Ну, хорошо, пусть будет так, христианка. Значит, вы христианка. А вы знаете, что я Харе Кришна, знаете, я не вас не давлю, ничего не требую. Идите домой, откройте Библию, откройте заповеди и выясните, что вы хотите сейчас делать этим заповедям, какой ваш смысл жизни. А потом приходите ко мне и расскажите. Она пришла через 3 дня снова, я не ожидал. Радостная. Говорит, я поняла, зачем мне жить дальше нужно. Я говорю, зачем? Я хочу обрести любовь к Богу. Я чуть не упал. Я говорю, похоже, вы будете жить. Не знаю как, но если на самом искренне это такое у вас желание, то возможно все. И после этого я уехал. В тур. Через месяц письмо от этого юридического доктора, который знает ее. Болезнь прошла. Рак ушел. Она благодарит эту болезнь за то, что смогла начать новую жизнь. Я не знаю, конечно, что с ней сейчас. Всякое может быть, но в этот момент показывает некоторые вещи. Где иллюзия, где реальность. Люди живут бессмысленной жизнью, поэтому эта жизнь привлекает страдания и болезни, несчастья. Эта бессмыслица означает страдания. Страдания – это и есть бессмыслица. Если мы поступаем бессмысленным образом, это притягивает все страдания, все болезни, все несчастья, все плохие отношения, все разрушения. Жизнь должна быть осмысленной. Обязательно нужно научиться осмысливать свои поступки и свою жизнь. То есть нужно изучать священные книги. Здесь говорится, необходим разум. Нельзя просто жить подобно животному, пережевывая пищу, наблюдая, где самка, где самец. И зарабатывая эти деньги. Это называется бессмысленная жизнь, неосознанное существование. Инстинктивная, рефлекторная жизнь. И поэтому для века Кали записываются книги на санскрите, в Ясадев записывают и классифицируют это знание. Потому что будет очень трудно понять абсолютную истину века Кали человеку. Он дает различные разделы, делит на части веды. Веда одна, знание одно, наука одна, как жизнь одна, говорит. Сейчас мы видим, что века Кали их разделяют все эти, специализации существуют. И даже религии разделены, смотрите. Потому что очень сложно человеку понять одну абсолютную истину на всех. Вы знаете первую заповедь библейскую? Первый библейский?
Нет, первый это
Бог един.
Нет. Служи Господа.
Нет. Бог. Бог един. Первая библейская заповедь. Бог един. Там нет возлюби. Возлюби Бога, это дал Иисус Христос позже, вот эту заповедь, которая вмещается все остальные. До этого не было заповеди возлюби Бога, возлюби ближнего. Первая заповедь Бог один. Это очень трудно понять современному человеку. Даже религиозному человеку очень сложно понять, что Бог один. Бог только в моей религии, он думает. А Бог не в религии, он в сердце человека. Каждого, каждого живого существа. Он ни в какой религии не находится, его нельзя спрятать в какую-то религию. И то есть век Кали все это становится раздробленным. Это как бы один из способов все-таки людей как-то привлечь к знанию. Ну, он пристрастен человек своей нации, ну и хорошо, ладно. Это трудно, трудно изменить сейчас. Хорошо, дадим ему национальную религию. Национального Бога, так сказать. Хотя Бог не национальное существо вообще, он духовный. Но это уступки векали, когда знание дробится на части, лиги дробятся на части в соответствии с гунами материальной природы. Люди в низшей гуне получают одни заповеди, в другой гуне другие заповеди, в третьей гуне другие заповеди. Например, даже Иисус давал разные наставления. Был случай, на который христиане мало обращают внимания. Когда к Иисусу подходит один очень богатый молодой человек из хорошей семьи и говорит: «Учитель, все, что ты проповедуешь людям, не убий там и прочее, все это у меня от рождения, я следую. Я в хорошей семье родился, я религиозный человек, я люблю Бога. Что мне скажешь делать? Все заповеди соблюдаешь, что дальше?» Кто-то спрашивает сейчас об этом, что люди не могут заповеди соблюдать, это вопрос дальше. Они думают, что религия — это какие-то ограничения постоянные, потому что они не могут соблюдать заповеди. Но это же, говорит, я соблюдаю с рождения. Что мне делать? И вот тогда он сказал важную вещь. То, что Прабхупада нам говорит сейчас, то, что мы должны делать сейчас. То есть более высокие заповеди существуют. Он говорит: хорошо, раздай свое богатство бедным теперь. Сними сандалии, оставь себе одну одежду и пошли за мной. Вот это будет миссия. Миссия — это лучше передавать знания. Великую миссию дал этому человеку. Но что сказал этот человек? Он отошел тихонько в сторону, смешался с толпой исчез. И после этого он сказал эту крылатую фразу: легче верблюду сквозь игольную ушко, чем богатому царству Божьему. Человек был привязан к своему благочестию, к своему рождению, к своему богатству. Не такая проблема. Поэтому мы должны знать, что кроме тех заповедей, которые существуют у нас в религии, которые люди даже не знают толком сейчас, есть еще более высокие установки, есть более высокие принципы религии, о которых люди даже не слышали. И там наверху именно любовь. Кто Иисус сказал, что любовь превыше всего к Богу и к ближнему. И теперь Прабхупада нам дает все это. Любовь к Богу. Служите преданным, служите гуру, служите Кришне, служите всем людям, вы слуги. Это миссия. Вы превосходите все религии таким образом. Если вы уже начинаете воспевать Харе Кришна, посвящаете свою жизнь регулирующие принципы и проповедовать, вы уже прошли все религиозные практики, означает. Это настолько могучная практика, что даже если трудно соблюдать принципы, вы обучитесь этому легко, если вы искренне. Даже находясь в среде соблазнов, вы будете противостоять всему этому. Один человек может противостоять всему этому. Так говорится, разумный человек может противостоять всему этому влиянию дурного. Шрила Прабхупада приехал в Америку. 65-й год. И что же он там видит, когда едет по трассе? В 65-м году в СССР не было никаких реклам щитов. Помните, не было этого. Не существовало просто. Были такие скромные, такие сдержанные улицы. Там книги, гастроном. Вот, помните, да? Троллейбусы. Транспорта почти не было. Ну, частного почти не было транспорта. Общественный транспорт там. А Америка, 65-й год, это была богатая, развитая страна, были все эти плакаты на дорогах, рекламные щиты. Вот Прабхупада едет, и там рекламные щиты, и он видит: реклама сигарет, реклама спиртных напитков. На другом плакате: женщина, похожая на вашу мать, предлагает вам жареное мясо. То есть домашний вкус. Прабхупада приехал в всей Америке сказать обратные вещи. Нет интоксикации, не нужно мяса, не нужно никакого незаконного секса. И на каждом плакате какая-то полуголая красотка. Прабхупада один приехал сказать это Америке, всему миру. И что же в результате, смотрите. Тысячи, тысячи, сотни, сотни тысяч людей, миллионы людей сейчас принимают это все. Потому что нет другого выхода. Это написано в комментарии Прабхупады. Насколько я помню, это Шримад Бхагаватам, третья песня где-то там. Могу ошибаться. Но он пишет там в комментарии. Тема о политиках Кали-юги. О тех людях, которые управляют миром. Он анализирует все это в комментарии очень хорошо. И говорит, у них не будет просто другого выхода, как принять сознание Кришны. Знаете, какой пример? Если вы пошли к зубному врачу, а он оказался неквалифицированный, Прабхупада говорит, сломал вам зуб. И вы сказали, отныне никогда ни к зубному врачу ходить не буду. Ну а если у вас заболит зуб, что вы будете делать? Вы все равно пойдете искать зубного врача, но уже хороший. Но сказали, религию нельзя уничтожать. Глаз не выкалывается, там катаракта. Глаз нужно очистить от катаракты. У вас не будет другого выхода, как обратиться к Богу по-настоящему. По-настоящему, уже на научной основе. Это план Господа, что сейчас такие науки материалистически развитые. Мы можем уже научным образом говорить о Боге, опираясь на научные какие-то примеры. Психологии, химии, физики, астрономии и прочие вещи. Люди требуют таких знаний. И если сейчас понимаете, что то, что ученые открыли сейчас, открыто и зафиксировано, абсолютно совпадает с физическими знаниями, которые тогда были не открыты наукой, но люди не всегда пользовались этими знаниями. Полное совпадение. Научные веды. Никакого эмпирического подхода. Просто описывайте, сделай так. И получи результат. Вы делаете, получаете результат. И какой же выход? Чтобы доказать научно все установки физического знания, это невозможно. Усудят миллионы жизней, а возможно, никогда не сможете это сделать. Лучше просто принять веды. Потому что сразу получаете в тот же день результат. Сразу жизнь меняется. Значит, нужно изменять сознание, нужно возвышать сознание, нужен разум. Поэтому для века Кали записываются эти книги, и как же ими пользоваться книгами? Я все равно могу прочитать, но мало что понимаю, верно же? Если сразу человек предложит книгу, прочитает, конечно же, но мало что поймет. Что же делать? Есть регулярная практика. Пожалуйста, следуйте ей. Читайте эти книги каждый день. Неважно, понимаете или не понимаете, не имеет ни малейшего значения. Просто читайте каждый день. Все откроется. Слушайте лекции Шрилы Прабхупады, читайте книги Шрилы Прабхупады, общайтесь с преданными, обсуждайте эти темы, и вы увидите, что знания будут открываться каждый Божий день. Вы будете получать что-то новое, 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 глубже, 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 глубже. Все простой метод. Если чего-то не понимаете, перелистывайте или читайте дальше. Не беспокойтесь. Это вопрос времени. Откроется все, что здесь написано. Это вопрос просто времени. Как болезнь. Лекарство принимаете, потерпите. Болезнь идет. Главное, принимайте дальше. Понимаете, знание само очистит человека, как солнце, само все осветит. Не нужно каких-то еще усилий умственных для этого напряжения. Как же все это понять? Не пытайтесь. По мере очищения, это просто вы увидите собственными глазами. И карму, и гуны, и время, все увидите. И сверх душ сможете понять в собственном сердце. Все, как здесь написано. Никакого обмана здесь нет. Это подтверждено на опыте уже предыдущих ачарьев. Миллионы людей прошли этим путем. Тут нет места для сомнений. Вот такие книги. Поэтому задача преданных. Первое. Где бы мы с вами ни жили, в Бишкеке, или в Алмате, или в Москве, или в Америке. Первая задача всех преданных, кто следует этой практике, практикует серьезно. Каждое утро встречаться и читать Бхагаватам. Каждое утро перед рабочим днем можете сделать это в каких-то местах, доступных, на квартирах, собираться маленькими группами, читать и обсуждать в течение часа, там, принять какой-то просад, легкий завтрак и пойти на работу. Организовывайте свое служение, вы увидите, будете продвигаться беспрепятственно. Место не имеет значения, имеет значение ваши усилия искренние. Это несложно, храм не нужен нам сейчас. Нам нужны маленькие центры, где мы можем изучать Бхагавату, мы спросим Хари Кришну, все. И хорошо общаться, дружить друг с другом, и помогать друг другу, заботиться друг о друге. Это наша семья, духовная. Не нужны большие организации, не нужны большие храмы, не нужны какие-то там деньги большие, ничего этого не нужно. Обсуждайте, воспеваете, у вас появится потенциал, как говорить об этом. И все. И что же вы сделаете? Во Вриндаване мы были несколько лет назад, была русская программа. У русских много отдельных программ, это воскресная есть русская программа, 500 человек было. Русскоязычных. Из разных частей СНГ. Также Чандрамукхи там была. Наша из Бишкека. Из Шьямова. Там, да. И все собрались. И была ученица Прабхупады, которую я пригласил. Американка. Что бы она в конце, после лекции, рассказала о Шриле Прабхупаде. Мы с ней знакомы. Она пришла, слушала киртан русский. Лекцию перевели русскую. Он дали ей слово. Очень смиренно. Нет. Это удивительно. Человек может. Какие удивительные качества. И как она любит Прабхупаду, это нужно видеть просто. Это сердце просто наполнено любовью. И больше ничего нет. Общение с ней это просто нектар какой-то. Поэтому я сказал, говорите о Прабхупаде. Все, что не скажет, все интересно. Любую деталь просто. Что для нее это что-то такое значение имеет глубокое. Прабхупада и духовный учитель. И она сказала: я вижу здесь достаточно людей, способных сделать революцию по всему миру. Она почувствовала, преданные огромный потенциал. Все преданные, если это искренне преданные, потенциально великая личность. Но никогда о себе так не думайте. Никогда не допускайте мысли в свой адрес такой. Восхищайтесь преданными, это хорошо. Прославляйте преданных, но о себе так никогда не думайте. Если вы знаете, что в вашем сердце Кришна, вы сделаете чудеса. Но вы будете думать: я инструмент. Я вообще ничего не способен. Поскольку Кришна дергает мои руки и язык, я что-то делаю. Кто я такой? Это сознание Кришны. Не гордитесь тем, что вы преданы. Не гордитесь, что соблюдаете регулирующие принципы. Старая обезьяна тоже соблюдает регулирующие принципы. Даже голубь вегетарианец, что же такого-то? Не надо гордиться этими вещами. Будьте смиренны, оставайтесь скромными, духовными людьми. Нам не нужно быть над кем-то выше, кем-то управлять, кого-то подчинять, перед кем-то тут блистать своим могуществом, демонстрировать что-то. Нам нужна любовь. Нам нужно служение, преданное служение. Что я могу думать о себе? Даса, даса, ну даса, Господь Чтенец сказал. Даса, даса, ну даса, он сказал, в состоянии экстаза это. Ты верховная личность Бога, сказали ему люди. Потому что когда мы просто тебя видим, мы теряем сознание, это экстаза, мы в таком блаженстве, в растворении. Да, я кто это? Я даса, даса, ну даса. Закройте рты, я закрываю уши, не говорите такие вещи. Что такое даса, даса, ну даса? Слуга, слуги, 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 слуги Бога. Кто это такое? Это называется чистый преданный. Все. Нет тени никакой материальной любви. Поэтому давайте строить отношения на основе шастр. Будем изучать, общаться, делиться, заботиться друг о друге, служить друг другу, помогать сознанию Кришны. Нам нужна духовная семья, и больше ничего нам не нужно. Остальное придет. Пропаду в своем видении не видел, будет много храмов по всему миру. Это придется время. Сколько в Индии храмов открывает Гопал Кришна Госвами? Он их просто открывает один за другим. В Индии сейчас сознание Кришны самое популярное. Туда все люди идут. Почему? Потому что там все равны. Там все душа. Там нет кастовой системы. Там нет эксплуатации. Там нет унижения женщин. Там нет ничего. Это искон. Ты душа, мы все души. Мы все равны, имеем шансы, возможности. И поэтому все Индии сейчас идут туда. Храмы, поезжайте кто-нибудь, вы увидите, чтобы мои слова не были пустыми. Таких храмов в мире мы не видим, сколько людей приходит. На гору Пурниму, может быть, около миллиона человек прошло. Или полмиллиона, я не помню. В Майяпуре. И преданные служат им. Кормят каждого человека. Заботятся, чтобы гости придут. Все там. Храм строится, то, что там Бориша делает. 22 миллиона долларов уже купол восстанавливается. Это такое гигантское сооружение даже в Европе сейчас не строят. Нигде аналогов нет. Потому что место будет очень посещаемое. Миллионы людей сейчас приходят туда. Воспевать Харе Кришна. И когда все воспевают Харе Кришна, вы там ходите как в духовном мире просто. Это нужно ощутить. Поезжайте на праздники туда, в Дхамму. Не скупитесь, это окупится. Это стоит любых денег вообще, чтобы побыть там хотя бы 5 минут. Во Вриндаване то же самое. Весь город преданный. Все вокруг. 5000 храмов. Население 15 тысяч человек. Примерно. И 5000 храмов. Ну там что не шахта, святое место. Это же Вриндаван. Это духовная обитель. Поезжайте кто-нибудь. Вы увидите собственными глазами, о чем здесь в этих книгах говорится. Никакая это не теория. Духовный мир существует. Можно его создать здесь, прямо на земле. Душа вечно полна блаженства и знания. И нужно это реализовать. Достичь этого уровня. Итак, когда преданный наполнен знанием и разумом, становится могущественным, связь с Богом означает могущество. То, что вы говорите в сознании Кришны, имеет последствия. То, что вы говорите от себя, затухает. Как обычный звук в атмосфере затухает. Помните, когда Господь Читания шел через Джариканда, джунгли? Он шепотом повторял: Харе Кришна, Харе Кришна. Он не мог не повторять. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама. Он шел постоянно. И там описывается, был один свидетель, шел за ним. Где-то метров 50, один человек спрашивал его. Он слышал, что отовсюду эти звуки начинали распространяться. Даже растения начинали вибрировать. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. все живые существа начали подключаться. Потом дальше еще одно чудо. Стали появляться животные. Олени прибежали. Они стали плакать, шли за ним. Стая, он удивился. С другой стороны, пришла стая тигров. Он испугался сначала. Тигры стали кататься по земле, издавать какие-то странные звуки. Потом стали обниматься с оленями, кататься вместе с ними по земле. Он увидел, что деревья стали гнуться, стали течь соки какие-то оттуда, и цветы стали распускаться вдруг. Змеи стали извиваться в экстазе, и они забыли о своей материальной природе все, а они все, то, что вибрировало. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам. Это такое чудо, это описано. Читаем Чаритамрита. Игры Господа Чайтанья Махапрабху. Почему повторяем Харе Кришна мантру? Он дал эту возможность. Он вложил туда этот экстаз, дал повторять это. Но они спрашивают нас, готовы мы, не готовы, квалифицированы, не квалифицированы. Это благословение для всего человечества. Любой человек это может делать, в любой части света. И достичь совершенства. Поэтому все просто. Собирайтесь вместе, воспевайте Харе Кришна, изучайте Бхагавату. Лучше каждый день. Идеально было бы с утра пораньше. Можете отрегулировать по возможности 3 раза в день, 2 раза в неделю, вернее, или хотя бы раз минимум в неделю. Но необходимо встречаться и слушать Шрима Бхагавату. Все, кто инициированы, должны читать Бхагаватам и вовлекать в обсуждение эти темы вместе, совместно. Все, кто посвящены, должны, это наш долг, должны это делать. Эта книга спасет людей. Харе Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Я хотел бы спросить насчет желаний. Поток желаний, они могут быть разнообразны, бесконечны. Но когда Прабхупада говорит, что человек предается Гуру или Кришне, желание останавливается.
Как это можно? Предание означает, что мы пытаемся понять желание Кришны и Гуру. И когда мы начинаем понимать эти желания, эти великие желания духовные, наши желания теряют силу. В сравнении с тем, что желает Гуру. Вот так происходит. Но поскольку мы с вами еще не утвержденные преданные в большей части, мы еще колеблющиеся иногда, да? Поэтому иногда мы полностью преданы, в какой-то момент мы можем отвлечься. Только мы с вами действуем с гунами природы, мы можем отвлекаться и снова возвращаться, отвлекаться и снова возвращаться. Мы вот так немножко двигаемся, как движение змеи. Но вперед, тем не менее. В материальной природе так. Прямого пути вот такого, как по линейке, не бывает. Тут движение змеи описывается. Чуть-чуть, немножко мы вот так вот двигаемся. Но прямо. Поэтому иногда мы чистые, приятные, как-то мы ясно это осознаем, остро осознаем, сильно осознаем. И в этом момент мы преданы полностью. В другой момент мы можем быть не очень преданными. Отвлечься на свои желания. Почему? Потому что есть параллельно две вещи. Духовная практика и материальная жизнь, поддержание. То есть работа, деньги, семья, это все так же необходимо. Поэтому немножко бы такой путь извилистый. Это естественно. Но в какой-то момент, говорится, человек полностью предается Кришне. Полностью. В какой-то момент это происходит. По его выбору и решимости. И обстоятельства будут к этому готовы когда-то для каждого из нас. Сейчас делайте то, что возможно.
Карьера относится к какой линии?
Карьера – гуна страсти. Гуна страсти. Человек должен какую-то карьеру делать, потому что он в страсти по природе находится, но для Кришны. Связывать это с Кришной. Например, если вы сделаете себе карьеру, вы станете влиятельным человеком. Если что-то духовное начнете говорить, имея влияние, люди будут слушать вас. Если Амбариша Прабху говорит о Кришне, имея свои миллионы, миллионеры слушают его. Они слушают, авторитет для них. Если Медведев сказал, что я стану вегетарианцем, это серьезное заявление. Для всей страны он сказал это.
Его спросили, а вы на самом деле серьезно это заявили? Говорит, да, без шуток. Я отказываюсь от мяса, потому что это насилие, я должен принимать любовь, я занимаюсь йогой. Йога и мясо несовместимы, он сказал. Все, это опубликовано. После этого его какие-то министры или кто-то там, советники, не знаю, стали писать, находить доказательства, что ценности вегетарианства стали распространять статьи эти. Там написали, что, оказывается, это мясо и рыба пришли с враждебной Европы. Простите, мы никогда не ели эти вещи. Мы всегда были вегетарианцами. Такова история. Они вспомнили. Что Медведев сказал это. Президент сказал эту историю. Премьер. Путин однажды сказал, что да, я Кришна это вообще. Ну так, в шутку как бы бросил это. Так что, видите, если человек сделает карьеру, его слушают, я-то, чарати, шрешта, что будет сделано великая личность, остальные будут повторять то же самое. Делайте карьеру в сознании Кришны, очень хорошо. Не будьте просто нищими, никому не нужными. Делайте. В Кали-югу, да, совместимо, очень совместимо. Более совместимо, чем мужчины, как я говорю. Сейчас женщины, они управляющие классы, собственно говоря. Женщины сейчас сильнее, чем мужчины. Мы это пытаемся выправить сознание Кришны, конечно же. Вчера сколько было женщин в зале, сколько мужчин посчитали, нет?
Больше.
Мужчины отдыхаются, пьют водку и вообще они разум потеряли давно. Женщины сильнее сейчас, на данный момент.
Это плохо.
Это? Нет, в сознании Кришны это неплохо. Потому что женщина преданная, это очень хорошо. Просто матриархат недуховный, это очень плохо. Это очень опасно. Но в сознании Кришны нет. Тактика, знаете, какая у Кришны? Переводить красивых женщин в сознание Кришны. Мужчины сами потом придут. Вот так. И у нас все больше и больше красивых женщин становится. И мужчины уже тоже приходят, подходят, смотрим. Всем нужны хорошие, красивые, преданные женщины, жены. Это естественно, так. Так природа действует. Так женщины сейчас фактически управляющий класс в этом мире.
Еще был вопрос. Если убийство совершено, как вы говорите, случайно, все равно остается печать убийства на всю жизнь?
Случайно?
Ну, веку неосознанно или как состояние объекта.
Это нужно рассматривать индивидуально, каждый случай, что это, что-то, какие самскары остаются. Если человек просто, например, ну как водитель в темноте, он может даже не заметить, что кого-то там забил, даже не заметил, вообще ничего не понял. Я думаю, самскар не останется. И даже вины никакой может не быть у него в этом случае. Аффект это другое, это уже убийство. Затмение разума называется, но действие, направленное действие. Есть убийства, которые не считаются убийствами. На войне люди сражаются, убивают друг друга, это не считается убийством. По законам войны это не убийство. Один знакомый преданный когда-то, в его квартиру ворвались два бандита. Он ремонтировал что-то в доме, у него был в руке молоток. Он ударил обоих молотком. Одного убил на месте по голове, другой сбежал со сломанной ключицей. Его суд оправдал. Это было не убийство, это была самооборона. Веды говорят об этом. В этом случае это не убийство. Случайные вещи означают, что человек в итоге сильно раскаивается, сожалеет. Он этого не хотел, так получилось каким-то образом. И раскаяние очищает. Хотя он несет какую-то ответственность за этот случай, несчастный тоже, но его сердце чисто будет.
Можно? Вот у меня дочка немножко вот видит будущее, прошлое людей. Это хорошо или плохо, может быть, это...
Это просто ее способности. Не думайте, хорошо или плохо. Просто это ее способности. И если это занять в духовной жизни, то это будет хорошо. Все, что вы используете в служении Кришне, все хорошо.
А кто тебе эти знания дает?
Эти знания она получила в прошлой жизни через какую-то практику. Раз она родилась, у нее проявились такие способности, значит, в прошлом она уже совершала какую-то практику духовную.
Нет, это не демонические силы, вот это вот и говорят.
Все могут пользоваться этими знаниями, и демоны, и преданные. Как нож. И преступник может пользоваться им, и человек, который на кухне работает. Дело не в ноже, а как воспользоваться этим. Эти способности, она правильно использует, это хорошо.
Можно, да?
Если злоупотребить, плохо. Понимаете? Вот этот ответственный момент. Например, вы мистик по природе вещей. Люди к вам придут, верно же? Не будут спрашивать, захотят исцелиться. Придут. Две вещи людей интересуют только. Это здоровье собственное и будущее. И мистики умеют делать то и другое. Астрологи, аюрведы, также браманы знают эти науки. Людей это интересует, они дают такие знания. Но при этом они дают и сознание Кришны. Иначе эта наука станет препятствием. А они все проповедники. Потому что аюрведа – это божественная наука. Астрология – это божественная наука. Если ее оторвать от божественной науки, это демоническая наука. Тогда это наука демоническая. Просто гадалки, непреданные – это демоническая способность. Колдуны. Закончили на колдунах.
Нет, скажите, пожалуйста, а Кришну бояться надо? Говорит, бойся Бога, да? А Кришну бояться?
Не боитесь Кришны, нет? Как вы чувствуете? Кришна страшный? Но надо бояться майю. Материальную энергию нужно бояться. Преданные они именно имеют характеристику, они не боятся Кришны. Потому что все, что плохого происходит, они говорят, это майя все делает. Вот майю они боятся. Бога бояться по-другому. То есть страх такой есть. Например, вы любите какого-то человека сильно, и вы чувствуете даже страх. Да, благоговение. Вот этот страх. В гуне благости страх существует. Есть в гуне страсти страх, что меня накажут за мои поступки плохие. Не в гуне невежества страх, что вы просто панически всего боитесь. А вдруг то, а вдруг все, а вдруг Бог передумает. То есть просто невежество, беспокойство. А благости вы любите, и когда вы любите, вы тоже немножко боитесь.
Страх потерять.
Да, страх потерять, допустим, да. За детей вы же постоянно боитесь. Это нормальный страх. Переживайте за дорогих людей тоже. Ну так же, Кришна. И Шота постоянно переживает, как он там бегает босиком, боже мой, по камням, по колючкам. Но преданные именно они не боятся Кришну. Нет. Бога не боятся преданные. В таком плане, в гунах нет. Нет. Если мы из страха будем поклоняться Богу, это нечистое преданное служение. Или из выгоды это нечистое преданное служение. Из любви это нужно делать. Я такой же был. Да, с детства. Меня на улицу выносили, на прогулку ставили, посреди двора уходили, через 2 часа там же забирали. Я до сих пор, как я стою, я не знаю, что делать вообще. Я сам не понимал, почему. Я не думал, что это проблема, но взрослые стали беспокоиться, что с ним. Мать не понимала, отец не понимал, никто не понимал. Тогда к бабушке обратились, к моей. Бабушка Настя звали ее. Она такая неграмотная, вообще писать даже не умела, но мудрая. Бабушка, слушай, поговори с ним. Я не могу понять, мать говорит, что с ним, почему стоит на месте вообще. И бабушка подсела, помню это, я помню этот разговор. Такой серьезный был разговор, сокровенный впервые в детстве, знаете, так меня стали спрашивать что-то. Она стала смотреть на меня, так в глаза, так погладила меня по голове, так взяла за руку. Стал смотреть так вот по сторонам, я думаю, что что-то происходит, что со мной связано, что она хочет от меня. Не как раньше просто, знаете, там накормить чем-то, вот что-то он хочет узнать. Я так тоже жду. И она говорит мне, вот, вот собачка бежит, видишь? Не вижу. Ты боишься ее? Она спрашивает. Я говорю, так, так, так. А вот курочка бежит, боишься? Воробушек, вот этот взрывот, боишься его? Да. Все понятно, сказал. Он боится всего на свете. Нужно особое воспитание. Если бы она была бы преданна, сказала, его нужно Хари Кришна повторять. Но она не знала Хари Кришна, она позже от меня узнала это. Я ее успел накормить просадом все же до ухода, рассказать о Кришне, о реинкарнации, о душе. Она была в шоке вообще. Говорит, когда ты будешь? Говорит, вроде я даже боялся. Сейчас, говорит, ты вот летаешь на самолетах, путешествуешь, там, с людьми всякими, это ужас, говорит, какой. Говорит, я боюсь, что то, что ты делаешь, так жить, говорит, вообще. У всех на виду, мало ли что. Вот представьте, я всего боялся на свете. И однажды в Екатеринбурге в 90-м каком-то году была большая лекция. Полный зал народа, представьте, 90-е годы тогда. Помните, это фурор был такой. Ну, как бы мода, новизна это была больше. Я в центре внимания, эту лекцию, я создание Кришны прямую. И я вижу, а тогда бандиты к нам приходили еще, знаете, вооруженные, это все. Время было такое. И я вижу, на меня даже однажды заказное убийство заказали там. Было время такое. И сидит человек в зале, и время от времени так вот запасывает, что-то достает, так вот и целится на меня. И там так полумрак такой, и я вижу, что он сейчас выстрелит. А я проповедь просто усиливаю, знаете, про Хари Кришна говорю, люди аж все, вот так вот, слушай. А я как последнюю минуту жизни, знаете, последнюю, все скажу. И он после этого прячется снова за пазуху. Фу, я опять расслабляюсь, говорю, не прячься. Он снова достает, я опять начинаю говорить о Хари Кришне, что душа вечная и так далее. Но он опять прячет. И так несколько раз я вот на грани смерти, значит, проповедую. Лекция заканчивается, я выхожу из зала, он подходит ко мне. Говорит, откуда у вас столько энергии? Я говорю, сколько? 50 чумаков, говорит. Чумак — это экстрасенс русский. У него эталон был чумак. Чумак — очень большая, значит, энергия. У тебя, говорит, 50 чумаков. Друзья, я не знаю. Откуда же вы знаете? Говорит, я мерил рамкой, говорит. Я настал в рамку, ты мило. Я 50 чумаков не было. Если мне там в детстве сказали, что ты будешь вот в таком состоянии проповедь, я бы отказал, как не пришел бы в сознание, чтобы никогда, что не придется мотаться туда-сюда, ездить, летать, там, люди встречаться с разными агрессивными и прочие, в тюрьмах быть, где угодно. И по страхам наказания мы тогда проповедовали. Мы уже готовились в тюрьму, и все. Если бы мне это заранее сказали, я бы ни за что бы не согласился. Потому что я боялся жить. Повторяйте Хари Кришну. Все чего-то боятся, естественно. Только дурак, говорится, не боится. Не в этом дело, а дело в том, что вы продолжаете выполнять свои обязанности. В этом честь.
Сколько может человек на себя взять обязанности вообще?
Сколько? Это несложно. Один мешок берете на спину и смотрите, как. Если ноги держат, можно еще. Когда же ноги подкашиваются, то хватит. Попробуйте максимум сначала. Сначала максимум.
Донести невозможно.
Да, да.
Уже два мешка.
Два мешка уже невозможно, да?
Ну, если в мешок им, хорошо донести.
Вот видите, уже человек опытный. Он уже знает, сколько нужно брать. Но попытаться можете. Можете. Потому что мы как обычно с вами поступаем? Вот я однажды посмотрел, как люди прыгают через шест. То есть высота. Не шест, а с разбега вот взять высоту, планку. То есть. Ну, то есть планка вот-вот, человеческий рост. Не прыгаю. Я тоже пошел туда на поле. Там была такая планка. Поставил планку такую же, как человеческий рост. Естественно, я же видел. И разогнался, и бабах эту планку головой сбил. Ну, нет, надо чуть пониже. И это тоже высоко. И в конце концов, вот, чуть выше пояса моя планка была. Обычно мы так думаем, дай-ка я попробую сразу вот, да, что-то сделать. Нет, надо учиться, потом мы понимаем, нужно как-то постепенно. Поэтому пробуйте. Не беспокойтесь, что-то не получается, ничего страшного. Найдете себя постепенно. Не расстраивайтесь, что если вы не думаете, что такой уж великий, как думалось, ничего страшного. Главное развитие. Вот главное что, если вы заняты служением, и у вас нет времени повторять 16 кругов, то это слишком много. Это неправильно. А должно быть время на духовную практику. Субал будет.
А это насколько важно брать ответственность?
Ответственность. А ответственность могут люди принимать, уже обладающие квалификацией, как правило. Если мы не квалифицированы, мы берем ответственность, у нас потом не получается хорошо то, что мы делаем. И в конце концов мы не хотим брать никакой ответственности после этого. То есть сначала, прежде чем доверять ответственный пост, человек проходит какую-то школу образования. Так? В обществе обычно так. Среднее образование, высшее учебное заведение, в конце концов, какую-то ответственность доверяют ему, он подготовлен. Но если мы дадим ответственность подготовленному человеку, это может сломить его, навредить. Поэтому, пожалуйста, обучайте преданных, прежде чем доверяйте какую-то ответственность. Например, кто-то должен руководить. Мы говорим, ну вот хорошо, давай, прими ответственность, руководи какой-то группой преданных или какой-то деятельностью, или какой-то, вот, скажем, мероприятием. Но это не совсем правильно. Сначала должны обучить человека. Те, кто склонен к руководству, должны пройти хотя бы курсы менеджмента элементарные. Обязательно. Те, кто хочет помогать в здоровье преданных, должны также получить необходимое образование, чтобы быть квалифицированным в этом. Квалификация нужна. Не так, что мы доверяем, потому что он просто преданный. Тем более дважды инициированный. Ну хорошо, у вас сломалась машина. Кого позвать? Дважды инициированный преданный или автомеханика? Нужен квалифицированный человек. Поэтому, если вы хотите какие-то должности здесь также, какое-то служение ответственное, да, но сначала нужно обучение. Также проповедь. Хотите проповедовать? Хорошо, изучайте философию. Вы должны квалифицированы. Если хотите говорить также, публичные какие-то вещи, можно даже учить ораторскому искусству, если хотите. Это нормально. Это не мая, потому что вы это используете в служении потом. Итак, пожалуйста, будьте профессионалами в своем деле, как минимум. Врач, значит, хороший врач. Проповедник, значит, хороший проповедник. Руководитель, хороший руководитель. Повар, хороший повар. Это все означает. Говорит, гуру, значит, хороший гуру. Плохих гуру не бывает, правда же? Значит, плохой гуру, это вообще такое сочетание. Тогда это не гуру. Если плохой повар, значит, это не повар. Плохой врач, значит, это не врач. Поэтому квалификация отвечает на наш вопрос. Учитесь.
Можно ли повторять Махабхату без соблюдения регулярных принципов?
И никто не запрещает.
То есть мантра может перевести?
Да, никто же не... Нет, можете повторять. Соблюдайте, не соблюдайте. Если вы не давали обетов, обещаний, если не получали посвящение, можете просто повторять, как чувствуете, как хотите, как получаете. Что-то соблюдаете, что-то не соблюдаете, как уж получается. Но повторяя внимательно, вы всему научитесь.
Как вы можете поделиться опытом, как новичкам вы рассказываете о сохранении?
Вчера были на лекции?
Да.
Примерно так. Ведь мы говорили о семейной жизни в основном. И иногда мы говорили так, что душа и прочее, мы делали такой намек, даже о Радхе Кришне там пару слов сказали. Это для новичков. Тем не менее, по вопросам мы увидели, по запискам, что некоторые люди интересуются самосознанием. Там прямо вопросы, как они духовного учителя. Кто я? Вопрос был, как себя понять? Вот видите, это важная вещь. И когда вы получаете вопросы, вы можете отвечать всем на эти вопросы. Потому что это Это вопрос?
Даже неинициированный преданный может вести такие семинары, да?
Да, об этом нужно обучиться, знать философию. Да, есть способные люди, которые имеют такие навыки уже.
А сколько учеников может иметь один духовный учитель?
Зависит от его желания и силы. Если гуру по-разному к этому относятся некоторые, то есть они индивидуально это решают. Прабхупада имел примерно 10 тысяч учеников. Байстан Сарасвати, его гуру, имел больше 30 или 40 тысяч, не помню.
А сколько у вас?
У меня? Это секретная информация.
О важности принятия
ОМ медитации. Важность принятия духовного учителя. Са гурун эвамхига чет. Есть выражение такое на санскрите. Гуру необходим. Не просто может быть, может не быть, необходим. Так же, как учитель в школе необходим. Вы не сможете получить знания по-другому. Необходимо пойти в школу, чтобы учиться. Необходим учителя, он нужен. И не просто какой-то гуру пропагандирует, а духовный учитель необходим. Научиться чему-то материальному несложно. Химия, там эти все вещи. Говорит, это то же самое, Прабхупада. Берете муку, воду, смешиваете масло, получаете тесто, печете. Немножко опыта, это несложно. А вот духовные знания — это настоящая наука. Тут нужен эксперт, который сам имеет это знание реализованное, прошел это все. По-другому нельзя познать себя. Нужен наставник. То есть это абсолютно необходимое условие. К Богу никто не сможет приблизиться непосредственно. Это невозможно. Но приводится пример. Если вы знаете, если вы видите какого-то великого человека, с которым вы хотите общаться, то к нему так вот трудно непосредственно подойти. Там секретарей, там охрана. Ну, а кто-то не пустит, так просто спросит, зачем еще, если это важное дело или нет. Просто познакомиться вас не пустят к президенту, правда же? Ну а если вы познакомились с его собакой на улице? Уже гладите, с рук кормите там и прочее. Хозяину понравится это. Он любит мою собаку. И вы спросите, а как зовут вашу собаку? Тузик. Ну, очень приятно, Тузик. Великолепная собака. Какая, что за порода? И вы начинаете общаться с ним, видите? Про Тузика, про его любимого Тузика. Он готов с вами общаться, объект любви. Вот таким образом сравнение Прабхупада говорит. Я собака Кришна, он сказал. Если мне что-то сделаете, Кришна на вас внимание обратит. Потому что я служу ему, я его собака. Вот это духовный учитель. Если что-то сделаете духовному учителю в его миссии, в служении его гуру, Кришна это оценит. Это преемственность называется. То есть сам Кришна об этом говорит, что не тот преданный, кто мне предан, а тот, кто предан моему преданному, тот настоящий предан. И мы все следуем этому принципу. У каждого из нас должен быть духовный учитель. Я служу своему духовному учителю, мой гуру служит своему духовному учителю и так далее.
А если не так часто общаешься с духовным учителем?
Настоящее общение в сердце. В сердце. Но поскольку люди начинающие могут быть в сознании Кришны, им нужна поддержка. И Кришна это описывает в Бхагавад-гите так, что птица поддерживает своих птенцов касанием. Да, ребенка маленького на руках носит, воспитывает его, чтобы он чувствовал касание матери. Вот, тактильно. Рыба взглядом может поддерживать. Она смотрит. Они видят ее взгляд и дисциплинируются. Ребенок подрастает, на руках не носит его. Он там где-то бегает. Он творит непонятно что, правда же. Но вы выглядите в окно, смотрите, и дисциплина, все. Понятно. Присутствие, понимаю. А черепаха мыслями. Откладывая яйца, она уходит в океан и думает. И так она поедет своих детенышей. Когда человек уже взрослый в сознании Кришны, он может помнить наставление гуру и быть в полном порядке. Гуру в сердце.
Часто бывает такое, что в семье муж или жена, дети, если они не готовы еще принять. И как себя вести в таких
ситуациях? Очень важный вопрос, да. Семья. Нужно быть осторожным, чтобы не разрушить семью. Что начинающий преданный, он может быть таким решительным, фанатичным. Все отказываются от мяса, он скажет дома. Все, а ты не больше, никто мясо есть не будет. Все подумают, он с ума сошел вообще. Он просто с ума сошел. Он такое от него давление исходит вообще. Тут необходимо терпение и постепенно, разумно это делать. Культура. Практически мы видим, это не так часто, это редкие примеры, чтобы семья разрушалась из-за сознания Кришны. Это редкие примеры, когда на самом деле люди агрессивные, агрессивно относятся к сознанию Кришны. Именно злые люди. В основном нет, они люди все нормальные. Им нужно просто время осмыслить это. Поэтому вы отказываетесь просто от мяса индивидуально, и ни от кого ничего не требуете. И люди начинают спрашивать, а почему, что? Ну, что-то скажете, ну вот, я хочу таких вегетарианцев, допустим. Вот я читаю сейчас книги духовные. А, ты в секту попал, что ли? Нет, нет, я не секта, то есть не хочу секту, я хочу вот самосознание. А для самосознания нужно вот очиститься. То есть есть практика, я попытаюсь исследовать. Вот, если вот мне поможете, я буду благодарен. Если меня поймете, то будет хорошо, вы же мои близкие. Ну, то есть найти слова какие-то нужны, то есть, для начала. А потом вы увидите, что 3-5 лет достаточно, чтобы все себя стали вегетарианцами. Даже те, кто был против, они скажут, а что, зачем все это есть? Моя мать стала вегетарианкой, она преданной стала. Она с Кришной общается сейчас постоянно. Давно уже. Вот я не давил на нее. Двоюродная сестра, то же самое. Тетя, она стала христианкой передовой причем. Из атеистки. Она сейчас известная христианка в городе. Знаменитая тоже стала личность. Она обрела веру, потому что она увидела, что племянник обрел такую веру. И когда ее дочери, она сама хотела, чтобы я дочери сказала об этом, потому что она была неизлечимо больна. Она надеялась, что какое-то знание божественно поможет ей, вера поможет, спасет ее. И вера спасла ее от смертельной болезни. И после этого стала христианкой. Она исцелилась от болезни. Это было чудо. Болезнь. И теперь дурная сестра, она знает, что такое Хари Кришна, она воспевает. Прасад любит очень сильно. И меня ждет, когда же я приеду наконец. То есть у нас с ней очень такие сокровенные отношения. Родственники. Ну, кто-то так и не принял, например. Так, твердый такой, этические позиции, холодное такое сердце. Ну и что? Это выбор. Поэтому терпеливо, смиренно.
Вы сказали, что это свои дурные привычки можно побеждать, постепенно повторяя мантру, да? Побеждается, да? А потом еще другой вопрос. Это карма выпала в карму или преданное служение?
Что важно?
Карма своя.
Карму?
Карму.
Карму?
Карму.
Выполнять карму или преданное служение? Это называется санатана дхарма преданность, тоже дхарма. Высшая дхарма — служить Богу.
А служить мужу?
Служить мужу, безусловно. Это
а
подчиненная дхарма.
Он против, а я хочу служить Богу. Как это?
Кто хочет служить Богу?
Я хочу служить так. Богу. А так. Муж, есть мужу мясо. Тоже надо же.
Мужу, да.
А ему мясо не хочет готовить, он...
Я понимаю вас. Преданные не должны готовить мясо. В идеале не должны. Преданные не должны
готовить. Должны терпеть просто. Или должны.
Ну, то есть у нас какие есть условия? Если человек не получает инициацию, он живет, ну, как получается у него, что там в семье. Но если он хочет получить инициацию, то муж должен благословить жену, чтобы она не готовила мясо, согласиться с этим. Нужно поговорить с ним, я хочу получить посвящение, позволь мне не готовить мясо больше никогда. Иначе не получу посвящение. Он скажет, ну ладно, Хари Кришна. Ну и что? Ну если он согласится, ну. Главное, что он согласился. Он, конечно, будет недоволен. Любой муж будет недоволен, что желание не выполняет своего желания. Это понятно. Мужская природа такая. Но он может быть благородным также человеком. Сказать, ну ладно, раз для тебя это так важно, ну хорошо, я буду терпеть. Пропади пропаду, то есть это не Кришна. Такие люди тоже бывают.
Но он благородным не должен все
Ну да, готовите просад, стираете одежду, убираете в доме, так много служений. Просто не даете ему мясо и водку не наливаете, и все. Это что сам должен как-то делать. Сам себе нальет, если нужно, и выпьет. Без вашего участия. Кто хотел?
Можно ли вступать в брак с атеистом или с человеком верующим? Но...
Опасно. Опасная ситуация. Брак — это очень близкие отношения. Это даст о себе знать сразу же.
Мы же сказали вчера в лекции, что Иисус Христос говорил, лечил, то есть учить, доктор нужен больным.
Все попадают в эту ловушку. Если бы вы были как Иисус Христос, я бы сказал, иди замуж за этого атеиста, спасибо вообще. Но получится по-другому. Один голубь попал в силки, а другой говорит, я пойду спасу, и попал в те же самые силки. Вот так получится. Вы там пропадете.
А вот в интернете как бы пророки или типа этого выступают, как к ним относиться? И
в интернете очень много пророков. Весь интернет полон пророков. Интернетные пророки называются. Газетные пророки, есть телевизионные пророки, есть интернетные пророки.
Один там в России пророчествует там какие-то перемены, то есть многие люди.
Это понятно и без пророков, что будут перемены. Один пророчит, а другие все это делают. Идите за теми, кто это делает. Проповедуйте. Распространяйте знания, не слушайте этих пророков, бездельников. Приобщайтесь к Божественному. Действуйте. Проповедуйте людям таким же, как вы.
Не, вот смысл здесь в чем? Как тем, кто погряз в этом, объяснить то, что это чушь?
Не надо объяснять. Зачем?
Ну, честно, связанные с ним.
Нет, вам не нужно спорить с пророками, это опасно очень. Что у них много последователей, может быть, люди могут поверить всяким людям. Нет, вы должны просто нести истину. Все. Не связывайтесь с какими-то вещами плохими. Просто свой долг выполняйте. Прабхупад никогда не делал так. Он не говорил, что о, это вот все плохие, я хороший. Он просто говорил о Кришне.
Семейный вопрос. Семейное счастье, если взять 100%, вы как считаете, сколько процентов отличар женщин, сколько процентов мужчин?
А, семейное счастье, как если примерно в процентном отношении рассмотреть, сколько должно быть усилий мужских, женских, да, в семейном счастье. Девяносто процентов усилий женщины. Не знали об этом? Махабхарате описывается, там без процентов, правда, описывается, но говорится об этом так, что нет дхармы тяжелее, чем быть женщиной. Нет ничего труднее, чем быть женщиной в этом мире.
То есть женщине важно, соблюдая свою дхарму, служить мужу, одновременно на служить Кришне.
Если мы говорим о семье, да, то главная заслуга счастливой семьи – это заслуга женщины. Потому что мужчина в этом очень мало что понимает. Он в других вещах силен. Для мужчины семья не главный момент. Для него главная цель, деятельность. И семья в этом помогает ему. И в этом заслуга женщины. А для женщины именно главное вот создать этот плацдарм, где он получает силы. И там много обязанностей, на которые мужчина не способен. Просто. Это для него невозможно. Поэтому главная заслуга, если о семье говорить, это женская. Поэтому именно прославляется жена, мать, это великая женщина. А проститутка, она унижается в обществе. Это никто. Это женщина, которая отказывается от своей обязанности, она никто.
Значит, проститута хорошая жена получается. Говорят, из проститута хорошие жены получаются.
В прошлом, в ведической культуре, даже проститутки были преданными Кришне. Судьба такова, говорится, бывает. Такое было. То есть это уже другой вопрос, как бы. Это социальный момент и другой внутренний момент. То есть преданный может быть кто угодно. И причем великим преданным. Может быть. А с социальной точки зрения он может быть униженным, невеликим, презренным даже. Как это получается? Ну, есть социальные условности, так скажем. Так принято считать, например, что из класса шудр кто-то, из класса собакоедов кто-то, да, классы людей существуют. Есть элитные классы. Вот. Но есть люди, которые образованы, красивы, умны, счастливы в материальном смысле слова, успешны, хорошие семьи, но они не преданные. Согласны? Бывает же такое? Бхагаватам говорит, что с ними общаться нет никакой ценности. И есть люди, которые не имеют социального положения, ни богатства толком, ни хорошей даже одежды. Ни какого-то разума очень такого материального, знаете, вот эрудиции. Но они преданы сердцем. И они выше стоят, на самом деле. По уровню сознания они выше стоят. Но общество этого может не видеть, не ценить. Поэтому они могут оставаться таким, на внешнем уровне, вот на таком положении низком. Да. Преданность Богу является критерием. Если что человек, хотя не имеет никакого успеха материального, он полностью занят в служении Кришне, мы должны это видеть, ценить. Его именно служение, его бескорыстное служение. В этом цена вся. Когда Иисус проповедовал, Он говорил священникам, что вы как гробы, вы красивы снаружи, внутри полны нечистот. А блудницы и тельцы ближе к Царству Божьему, чем вы, потому что они не считают себя великими, они признают свои грехи, а вы нет. А вы думаете, что вы святые. Он их разоблачил просто. Все было наоборот, видите.
А все-таки для женщины как? Кришна на первом месте, потом уже, да, идет?
В прошлом это не отличалось, потому что мужья все были преданными. Естественно, все служили Богу, люди. Поэтому женщина просто служила мужу, а муж служит Богу, они вместе продвигаются. Сейчас, мы видим, есть разногласия в семье, нет традиций таких духовных крепких. Поэтому сейчас равные возможности мужчине и женщине служить Кришне. У каждого должен быть духовный учитель. Женщинам инициации не давали в прошлом. Муж есть. Муж и гуру одно и то же. Но сейчас мужья не такие. Преданные. Поэтому и мужчины, и женщины в равной степени получают инициацию посвящения духовному учителю.
Если муж и жена разные духовные учителя?
Если в одной традиции нормально, в разных традициях может быть сложности. Лучше в одной традиции.
Как она должна относиться? Может быть, этот вопрос как раз ближе к тому, как воспринимать так же. Так говорят же в нашей традиции, что муж — это представитель Бога. Но в случае, если он не следует, как считается?
Муж — представитель Бога в том смысле, что он ответственен за семью, заботится, покровительствует семье, своей жене, детям, он защитник семьи. Вот в этом смысле он представитель Бога. Не потому, что он просто мужчина, а потому, что долг свой выполняет. Но если муж, скажем, пьяница, он уже не представитель Бога. Отчасти, можно сказать. Номинально, да, он существует, он как бы вот есть такое положение. Но он не выполняет свою дхарму, поэтому уже ситуация меняется. По этикету вайшнавов говорится, что вы не обязаны служить падшей личности. Не служите падшей личности, если даже это ваш родственник. Мы говорим, не готовьте мужу мясо. Не покупайте ему водку, не служите его падшим привычкам. Вы не должны это делать. По идее, каждый мужчина должен знать об этом и не делать этого.
Наверное, здесь еще такой момент возникает, что людей могут принять
сначала мы ничего не говорим. Сначала мы просто берем святое имя человеку, потому что его будет вести святое имя, не кто-то еще. А говорим тогда, когда спрашивают. Мы не хотим просто говорить людям, чтобы они что-то делали. У них должна быть потребность. И мы должны служить их потребностям духовным. Поэтому мы даем святое имя, и тогда святое имя начинает руководить сердцем человека. Он начинает спрашивать, нуждаться в помощи. И тогда мы должны помогать, как слуги. То есть мы не хотим давить или руководить людьми таким вот образом. Дайте святое имя, дайте просад, дайте знания, дайте книги. Они начинают развиваться. Естественно, у них потребности, да, служите им. Жена обычно прямо не проповедует мужу и наставляет его, что мужу это не понравится. Но она сможет задавать вопросы. При помощи вопросов пробуждает у него какой-то интерес. Увлекает какие-то обсуждения и вопросы. Я слышал то-то, что думаешь? Пример. Я прочитал эту книгу, прочитай. Я хочу твое мнение узнать. В таком. Не так, что она ставит асану в доме. Зажигает благовоние вокруг себя. Муж приходит на Харе Кришна. Повторяет Харе Кришна, будь счастлив. И прочее. Я помню, как это было в начале. Жены терроризировали своих мужей, мужья жен, родители детей. Ой, картина была тяжелая. Были фанатики. Было много ошибок. Но как-то мы прорвались через эту вот фанатичную атмосферу. Многие прорвались, а теперь у нас есть опытные учителя уже. Поэтому будьте осторожны. Сейчас другое время. Нужно проповедовать при помощи культуры, разума и качества. Мы проповедовали при помощи шашки наголо. Тогда невозможно по-другому было, понятно. Время было такое. Сейчас другое время, другая культура. Если вы проявите свои качества и квалификацию, даже родственники увидят, что это садхана-кришна, это хорошо. Это хорошо.
А как может мужчина точно определить свои цели, деятельность? Есть ли такой юридический принцип?
Да, это просто в обществе приятных отношений находить. Если каждый о себе задумается, каждый ошибется. Как себя понять так вот себе? Так, чем мне заняться? Не стать ли мне президентом страны? Вы улыбаетесь, я видел таких людей, и немало. Они хотят стать президентом страны, хотя никакого для этого повода у них нет, предпосылок. Они просто думают таким образом. Но когда вы общаетесь с другими, вам сразу скажут, какой ты президент, вообще не полы хотя бы умыть. Вот так это начинается. Вот так вот заманивают, а потом нас замечают, а, так ты это можешь делать. Давай делай это. Найдете себя, среди приятных найдете себя. Если мы лишены жажды власти, жажды денег, славы, мы легко себя найдем. Спасибо большое. Шилпа Упада Ки Джай.